Праздником, дорогие братья и сестры, с продолжающимися святыми днями, святками, с приближающимся праздником Крещения, с воскресным днем, не знаю, с Новым годом поздравлять или не поздравлять, вот наступил вчера Новый год настоящий. Если быть церковными людьми и следовать церковному календарю. Не знаю, поздравить или нет, потому что непонятно, что это за праздник такой, и почему это интересно, даже люди православные его празднуют и считают, что ради этого даже стоит нарушить пост рождественский. Ну, что делать, Новый год, ведь надо же посидеть, ведь всегда же сидели и ели. Такая своеобразная языческая тризна, и вот поверьте, нисколько не преувеличиваю. Получается языческая тризна в посту. А что там праздновать? Ну никак толк не возьму. Ну, наступил очередной календарный Новый год. И что? Вот даже новолетие 1 сентября праздновалось до Петра I. И, кстати, начало церковного индикта церковного года тоже. Ну и в принципе лето закончилось, собрали урожай, положили его в житницы. То есть есть что праздновать, в принципе, так. Потому что про Рождество и говорить нечего. Понятно, что есть что праздновать. А наступил очередной календарный год. Ну и чего? Не знаю, непонятно. Даже так называемые, вот это кто в русском языке, наверное, такие парадоксы бывают, старый Новый год. Но, впрочем, не об этом речь. Сегодня церковь празднует память столь любимого в нашем народе, да и не только в нашем народе, святого преподобного Серафима Саровского. Знаете, вот Господь сподобил меня дважды быть в Греции, один раз по нескольким городам, в Афинах в том числе, ну и на Метеорах, вместе древних монастырей, вместе подвигов древних отшельников, ну а другой раз на Афоне. И вот знаете, везде почти что во всех храмах греческих есть хотя бы одна иконочка преподобного Серафима Саровского. Его там очень любят тоже. Кстати, иногда греки православные знают и любят наших святых больше, чем мы. Того же святителя Луку, который вот на левой, если с вашей стороны смотреть, колонне, так у нас очень многие не знают, кто такой. Ну, разве что врачи знают практически все, а так. А у греков там уже что-то больше 15 храмов построено в честь него. Хотя относительно недавно канонизировали. Ну ладно, преподобного Серафима. Вот сегодня на запечатанном чтении как-то так вот врезалось в слух такие слова про то, как он не ел сначала столько-то, а потом еще меньше ел, а потом еще меньше ел, и даже хлеба не ел. И вспомнились как-то, знаете, сразу помню ситуация, произошедшая с Антонием Великим, если я не ошибаюсь, по-моему, с ним, древний святой, родоначальник монашеского делания. И вот те, которые дети плачут, их, конечно, не угомонить, наверное, так легко. А вот те, которые болтают, дети повыше, родители, пожалуйста, угомоните, будьте любезны. Очень прошу. Вот Антонию Великому как-то явился, как пишет сам сатана, и сказал ему: ты постишься, я вообще ничего не ем, никогда. Ты там по много часов бодрствуешь, спишь там по 2-3 часа в сутки. Я и вовсе не сплю никогда. Ты читаешь Священное Писание, я его наизусть знаю. Ну и так далее, и так далее. Единственное, чем отличаюсь, говорит, смирения нет у меня. Вот поэтому вот такие упоры, знаете, когда в житиях некоторых, есть другое житие преподобного Серафима Саровского, где как раз нужный упор делается. Когда упор делается на то, даже как ходил по водам, как зависал над землей во время молитвы, и какие чудеса творились. Это все не самое главное. Самое главное – это чудо любви. И вот это чудо творил преподобный Серафим Саровский. И это главное, что о нем надо знать и в чем надо с него пример брать. А все остальное – это инструменты. И пост, и многое другое – это все инструменты для достижения вот этой цели. Поскольку, если мы хотим жить, если мы хотим того, к чему призывает нас Господь, если мы хотим быть в вечности не в состоянии смерти, как сатана и его ангел, а в состоянии жизни, то нужно стремиться научиться любви. Ну а для этого, как святые отцы указывают цепочку такую, надо сначала научиться вниманию, научиться терпению, без которых невозможно научиться смирению, но уже тогда уже можно будет принять от Господа и дар любовь. То, что на самом деле для нас является естественным умением, которое мы в большой-большой степени потеряли по собственному нерадению, в течение многих поколений удаляя себя от Бога. Вот преподобный Серафим Саровский вроде никаких книг не писал, ничего такого, любовь от него исходила. Но есть у него все-таки учение, очень важное, которое мы можем почитать, изложенное его любимым учеником Мотовиловым, который у него был послушник, хотя был сам судья, так, по светской, можно сказать, специальности, род деятельности. Он был судья мировой. Но, тем не менее, определил себя в послушании преподобному Серафиму. Это, кстати, вот еще насчет того, что ну мы же не монахи, не надо путать с монастырем. Какое еще послушание? Послушание это всем нужно. Принципиальной разницы ведь между монашеством и живущим в миру православным христианином нету. И ведь мы знаем из истории священной случаи, когда монахов, причем великих монахов, Господь посылал, чтобы увидеть пример к живущим в миру людям. Двум сестрам, сапожнику Александрийскому, наверное, помните эти ситуации, да? Которые никаких там особых подвигов поста не совершали. А вот мир, смирение, любовь, согласие было. Смиренное почитание себя худшим из всех было. Так что разница, если монахи дают при постриге обет послушания, ну послушание нужно и нам, и дети своих родителей должны слушаться, и подчиненные начальников должны слушаться, и священноначалия всего должны слушаться. Если обет дается целомудрие, он так называется, называют безбрачие, вообще называют целомудрие, целомудрие, если перевести на церковно-славянского на современный разговорный язык, будет здравомыслие. Оно разве нам не нужно? Так же нужно. Обет воздержания, тоже он необходим. Мера всегда и во всем, и всем нужна. То есть за что ни возьмись. Нестяжательство, так тоже важно, чтобы не владело нами, как говорит апостол Павел, все мне дозволено, но ничто не должно мной обладать. Так что разницы принципиально нет. Вот какое же учение преподобного Серафима Саровского его ученик Мотовилов для нас сохранил. Он спросил его, а это вот тоже важный пример, который Мотовилов подает нам. Спрашивать надо почаще, интересоваться. А нам вроде все понятно. Мы запомнили, ну не все может быть, но многие запомнили, что надо раз в неделю, в воскресенье прийти на литургию, раз в месяц говорили, что надо причащаться. Ну тут у меня не получилось. Уже пара месяцев прошло, там, может и три, ну ничего, ладно, не страшно. Ну еще надо там свечки ставить, и еще какой-то набор правил мы запомнили, и все. На этом успокоились. И это большая-большая ошибка. На самом деле нужно, чтобы было интересно, нужно думать. Святые отцы напоминают, что должно быть богомыслие. Задумываться надо об этом, обо всем. Интересоваться. И тогда будут возникать вопросы. Человек пытается двигаться вперед и стоит на месте. Будут у него вопросы возникать. А тогда надо задавать эти вопросы, надо спрашивать. И вот Мотовилов спрашивает у своего учителя, своего наставника, духовного отца, преподобного Серафима. В чем смысл христианской жизни? Она уже отвечена, а мы невольно интересуемся. Да, если поинтересовались, когда прочитали, тут же и забыли. Зачастую. И преподобный Серафим ему отвечает: в стяжании, то есть собирании благодати Божией всеми возможными средствами. А зачем? Почему? Если мы хотим жить, то благодать Божия, то, что так называется, это необходимое условие. Необходимо, чтобы в должной мере она постоянно наполняла. Наша связь, через которую мы получаем эту благодать с Богом, нарушена еще со времен Адама и Евы. И сами мы немало приложили усилий, чтобы еще больше эту связь нарушить. Наша пуповиночка с Богом, нас связывающая, надорвана. В результате мы получаем ее катастрофически мало. И отсюда все наши проблемы. И поэтому собирание любым способом, всеми доступными нами способами, этой благодати, это самое главное, чтобы вернуться к жизни. Это необходимо. И такие способы у нас есть. Сделал маленькое хотя бы доброе дело. Помог человеку нуждающемуся. И Господь говорит: если сделаешь что малым сим, то сделаешь для меня. Старичку или какую-нибудь, это просто через дорогу перевел. Большие ли усилия нужны? Заметить? Вот в интернете, конечно, это помойка, но там есть кое-что и хорошее иногда попадается. Вот масса роликов, таких замечательных, на мой взгляд, где люди разные делают маленькие добрые дела. Остановился, перевел старичка через дорогу. Заметил какой-нибудь человека с трудом тащащего сумку там, с продуктами, взял, помог. И так далее. Вот такое вроде немного требует от тебя, но каждый раз и благодать получишь. И это, кстати, если быть внимательным, то можно заметить, как на душе после этого хорошо. Помолился, получил благодать. Если не вычитал, а помолился, заставил себя все-таки поговорить с Богом, получил благодать. И если быть внимательным, то можно заметить, как после этого на душе. Как муторно и тягостно, когда вычитываешь просто бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И когда все-таки заставишь себя, тяжело кажется, ведь сказано, что есть плод, который в устах горек, но в чреве сладок. Пересилил свою лень, заставил себя все-таки помолиться, поговорить с Богом. И на душе покой, радость и мир. Это действие благодати. Да просто вот заставил себя встать на молитву, когда помыслы вроде бы логичные, казалось бы, а без мастерски владеет логикой формальной. Вроде бы логичные помыслы, такие: я сегодня устал, но в другой раз. Ну ничего страшного, но я сейчас не могу. А вот взялся за шиворот и поставил, тоже получил благодать. И так далее. Вот даже такие малые, совсем малые дела, они дают нам возможность получить. Ну уж, а про таинство-то и говорить нечего. Это такой канал получения благодати, удивительный. Широкий, могучий поток благодати мы можем получать через таинство. Можем получать, не факт, что получаем. И не только потому, что мы все время откладываем это на какой-то потом. Ходить бы нам и клянчить, а можно еще. Вот это было бы естественно и нормально. А когда батюшка вынужден ходить и напоминать, вы давно что-то не прещались, вы что-то давно не прещались. Разве давно? Все полгода прошло. Это ненормальная ситуация. И спроси вот каждого из нас, чего ты хочешь больше всего? Я спрашиваю периодически, даже у тех, кто в храм ходит. Чтобы с семьей все было хорошо, чтобы близкие были здоровы. А вот просто, что жить хочу, главное, мотивация, я хочу жить. Господь к этому нас призвал и призывает постоянно. Он говорит: перед тобой жизнь и смерть, выбери жизнь. А мы часто об этом думаем? Увы, не так и часто, наверное, к сожалению. Вот. Вот когда преподобный Серафим объяснил Матавилову, как, там был дальше вопрос, как стяжать благодать, все то, что я вам говорил, сказал более такими емкими словами, но тем не менее об этом речь. И вот тогда Матавилов спрашивает: а как я узнаю об этом? Что это у меня получается? Ну вот мы только что об этом с одной стороны говорили, да? Вот о малых таких знаках. Если быть внимательным, то их можно замечать. Ну, а преподобный Серафим, вы помните, наверное, да? Помолился, Господь показал его ученику, что тогда происходит, и увидел Матавилов солнце с чертами лица подобного Серафима, которое ярко светило, но не слепило. И на его удивление преподобный сказал ему, что ты сам сейчас выглядишь так же. Потому что в тот день причащался. То есть от нас требуется изменение себя, преображение. Вот этот случай сейчас воспринимает праздник преображения Господня. И не случайно вспоминаю. Но это не только праздник преображения нужно помнить. Вот что от нас требуется. Нам требуется преобразиться. И для этого нужно два весла. Это вот есть такое богословское, как сказать, богословское учение о синергии, о взаимодействии, то есть о содействии воли Божьей и воли человеческой. И оно проявляется во всем, и об этом говорится и в поговорках народных: на Бога надейся и сам не плашай. И вот требуется два: наши усилия, наши старания соединять и помощь благодати Божьей. Вот эти два весла. И вот это учение очень важно помнить. И вот сегодня читалось Евангелие, предваряющее как раз праздник Крещения Господня, и рассказывалось в нем об Иоанне Крестителе, и говорится: «Глас вопиющего в пустыне». И какой там глаз? «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Какие Ему стези, какие дорожки, тропки Ему надо делать прямыми? Вот эти здесь где-то вот, материальные вещества. Нет. Путь к нам проложить Ему надо. Как? Повернуться к Нему. Не боком, не спиной, а лицом, прямо, чтобы открылся путь прямой. Никто, кроме нас, открыть этот путь для Бога к нам не сможет. Вот и важно, чтобы не получалось, что вот этот глаз вопиющего был, как в пустыне. Вроде мы есть, а вроде никого и нет. Дай Бог, чтобы мы этот глаз слышали и делали стези Бога к нам прямыми. И тогда вот с помощью этих двух весел наших стараний преобразить себя и помощи Божьей благодати и будет получаться преображение и возвращение нашей жизни.